Итак, что такое философия и для чего мы занимаемся ее изучением? В учебниках марксистско-ленинской философии советского времени содержалось такое определение: философия есть наука о наиболее общих законах природы, общества и человеческого познания или мышления. Как мы увидим дальше, в этом определении есть значительная доля истины, но в то же время нетрудно видеть, что оно, если его брать как категориальное определение, однозначное, несколько идеализирует картину, потому что далеко не всякая философия из существовавших в истории, существующих ныне, носит научный характер. Иначе мы стерли бы грань между религиозно-философскими учениями и материалистической или диалектической философией, действительно близкой к научной форме, к научному уровню, скорее, сознания. Кроме того, это определение не вполне соответствует точке зрения классиков марксизма. В широко известном изложении основ исторического материализма, классическом предисловии Маркса «Критики политической экономии» 1859 года, в частности, сказано, что при рассмотрении общественных переворотов необходимо отличать констатируемый с естественно-научной точностью переворот в общественном производстве от политических, юридических, религиозных, художественных, философских форм, в которых люди осознают этот переворот и борются с ним. И там же, в другом месте, Маркс, описывая, как на основе способа производства возникает идеологическая и политическая надстройка, отмечает, что этому способу производства также соответствуют определенные формы общественного сознания, и среди них называет философскую. Таким образом, философия – это не отдельная наука, наряду, допустим, с физикой, химией, математикой, биологией. Это целая форма общественного сознания. А что такое форма общественного сознания? Здесь мне придется опираться на собственные представления, потому что еще когда я преподавал основы философских знаний, закончив философский факультет, я с изумлением обнаружил, что содержащаяся в советских учебниках трактовка этого вопроса никак не соответствует позиции классиков марксизма. Во всех наших учебниках было написано, что общественное сознание – это сознание общества, в противоположность индивидуальному сознанию. И это вошло даже в советское время в обыденное употребление. Под общественным сознанием понималось сознание общества. Но что касается работ классиков и той, о которой я говорил, и работы Ленина «Что такое друзья народа», то там совершенно явно из контекста следует, что под общественным сознанием понимается осознание людьми своих общественных отношений. То есть это не такое сознание, которое отражает главным образом природу, как, например, естественные науки, а сознание, которое отражает главным образом общественные отношения между людьми. Вот что такое общественное сознание в терминологии Маркса, Энгельса, Ленина. Вообще говоря, сознание общества, мы к этому еще вернемся, я надеюсь, впоследствии, сознание общества – это такая категория, которую трудно совместить с материалистическим пониманием вопроса, потому что не может сознание как таковое, идеальное явление, существовать вне человека, вне относительно самостоятельно от человека и даже людей данного поколения, может существовать культура общества. через посредство которой они и взаимодействуют, и обретают это самое сознание. Но если мы будем противопоставлять сознание общества индивидуальному сознанию, то получается, в общем, значительная уступка идеализму. Но к этому, повторяю, мы еще вернемся. Пока же я скажу, что, как мне представляется, формы общественного сознания, не зря Маркс и Ленин называют их идеологическими, это такие формы сознания, которые отражают общественную жизнь людей, общественные отношения. Нельзя сказать, что они совсем не отражают природы, отражают. Природа, как известно, отображается искусством, определенным образом отражена она и в религии, и в философии, безусловно. Но так же, как и про естествознание, мы не можем сказать, что оно отражает только природу и совсем никак не содержит в себе ничего общественного. Содержит, и немало. Хотя бы потому, что определяется в решающей степени развитием общественного производства. Но все-таки можно разграничить две формы сознания. Одна решающим образом, главным образом отражает внешнюю природу, а другая главным образом отражает общество. И уже от этого зависит, как именно, под каким углом, в какой плоскости отражает также и природу. Теперь зададим себе вопрос, для чего нам нужна философия? Не только нам, почему она была нужна множеству поколений людей, почему она вроде бы это далекая от повседневных нужд и забот умствования, вновь и вновь возникала, пробивала себе дорогу, тратились на него немалые усилия, очевидно, была и есть какая-то общественная необходимость, которую она удовлетворяет. И все, что нам известно из исторического опыта, говорит о том, что философия – это такая форма общественного сознания, которая составляет основу мировоззрения людей классовых обществ. Мировоззрение, как явство из самого названия, это некоторая система взглядов на мир. Что значит на мир? На природу, общество и само человеческое сознание и мышление. Вот это и есть рациональное зерно, содержащееся в том определении философии, которое давалось в советских учебниках. Действительно, это представление о природе, обществе и мышлении, как некотором единстве, составляющем мир, или, как раньше говорили, мироздание. Но далеко не сразу становится возможным говорить о наиболее общих законах. До этого надо еще доработать. И как всякое явление в природе, обществе и мышлении, философия откуда-то возникает, что-то ей предшествует, из чего-то она развивается, что-то составляет ее предпосылки. Из чего философия возникает? Философия, как и другие формы общественного, и не только общественного сознания, а и естественного, так сказать, возникает из мифологического и магического мировоззрения и мироощущения людей доклассового и протоклассового общества. Я надеюсь, мы в дальнейшем поговорим и о том, что это такое, в частности, что такое протоклассовое общество. Это категория, разработанная в первую очередь покойной Еленой Николаевной при моем также участии. Но пока вспомним лишь о том, что мифология и магия составляли основу мироощущения и в какой-то мере уже мировоззрения людей до тех пор, пока не стало складываться уже вполне определенно классовое эксплуататорское общество в его первой исторической форме рабовладельческой. И вот тогда, с возникновением разделения труда, общественного разделения труда, начинается разделение и сознание людей, и возникают разные формы сознания, которые до этого были заключены как зачатки в едином магико-мифологическом мировоззрении и мироощущении. Причем философия выделяется одной из первых, если не первой. И религия, и политическое, правовое сознание, художественное еще довольно долго остаются невыделенными из этого комплекса. И, кстати говоря, тесно переплетенными с самой философией. И их предметное самоопределение, используя термин Елены Николаевны, происходит позже. По этой же причине, кстати говоря, мы уделяем первостепенное внимание философии одной небольшой страны, античной Греции, или точнее античной Эллады. Не из европоцентризма, не потому, как это в соответствии с модным теперь цивилизационным подходом принято считать, что греческая философия и наука легли в основу европейской цивилизации. Нет, дело в первую очередь в том, что именно там философия достигла впервые в полной мере предметного самоопределения, выделилась из мифологического-магического комплекса. Тогда как в других регионах становления классового общества древности, в Древней Индии, в Древнем Китае в первую очередь, тем более на Древнем Ближнем Востоке, возникла предфилософия. И возникли даже, что касается Индии и Китая, возникли даже вроде бы философские школы. Но они не выделились в полной мере из комплекса синкретически, не расчлененного комплекса различных форм общественного сознания, который сохранял до средних веков, а то и позже, много мифологических черт. Поэтому мы должны рассматривать интересующее нас явление там, где оно достигло своей классической формы, где оно выделилось, было выделено самой историей в относительно чистом виде. Почему, тоже объяснить в первом приближении можно, потому что именно в Средиземноморье, в первую очередь в Древней Греции, первая классовая формация рабовладельческая оформляется в своем наиболее чистом, законченном виде в силу таких естественно-исторических условий, которые способствовали очень раннему, бурному и высокому для того времени развитию товарно-денежных отношений и в связи с этим рабовладения, а также различных социально-классовых противоречий среди свободной части населения, политической надстройки над всем этим, политических форм выражения всех этих противоречий. Тем не менее, и там, как и везде, философия могла возникнуть только на базе мифологическо-магического мировоззрения и мироощущения. Поэтому нам надо бросить на него краткий взгляд, что оно собой представляло. Тем более, что очень многие его черты до сих пор присутствуют в культуре, и с ними надо считаться. Без их учета мы не поймем очень многого даже в новейшей истории. Поскольку массовое сознание, сознание людей, не принадлежавших к образованной части общества, особенно, когда речь идет о общинном крестьянстве, ремесленниках, сохраняла до самого недавнего времени многие черты этого магико-мифологического сознания. Итак, для этого типа мировоззрения было характерно представление о всеобщей связи всего со всем. Отсюда, между прочим, магическая практика, то есть представление о том, что если, скажем, камень похож на голову человека, то этот камень должен быть как-то связан с головой человека, и воздействуя на него, можно как-то повлиять на человека и так далее. Это мировоззрение еще не выделяло те связи, которые действительно важны и оказывают принципиальное влияние на действительность, от случайных или вообще кажущихся, существующих только в видимости. Но, тем не менее, присутствовало вот это интуитивное, наивное ощущение того, что все связано со всем. И с этим мы столкнемся в дальнейшем философии, с тем, во что это развивается. Затем присутствует также представление о развитии, о том, что мир меняется. Правда, для магико-мифологического мировоззрения скорее свойственно представление о том, что меняется он в основном по кругу. Все возвращается на круги своя. Мир возникает из некоторого первичного состояния, есть некоторое первоначало. В разных мифах этим первоначалом может быть вода, скажем, в вавилонских или шумерских мифах, народов, у которых все зависело от воды, которые жили на берегах крупных рек, и реки эти периодически заливали весь их мир, происходил для них всемирный потоп. Как же им было не представлять себе так, что это и был первобытный хаос, вода, из которого все возникло. У других были другие, какие-то другие представления. Обязательно было представление о нескольких стихиях, говоря позднейшим языком. Кроме воды, это воздух, земля, огонь, иногда дерево, иногда металл. И было представление о некотором всеобщем законе, пронизывающем собой все мироздание, существующем помимо людей и даже богов. Боги, согласно, когда уже появляется представление о богах, оно не сразу появилось, боги, согласно магико-мифологическому мироощущению, также подчинены этому мировому закону, как и люди. А отнюдь не могут его по своему произволу менять и, так сказать, творить что-то из ничего, менять что-то вопреки этому закону. Это все уже только представление мировых религий, которые возникнут в совершенно другую эпоху, под сильным, кстати говоря, влиянием философии. Итак, представление о всеобщей связи, о развитии, о некотором первоначале, из которого все происходит, о мировом законе. Еще в мифологическом сознании присутствует обязательно представление о противоположностях и о своего рода единстве этих противоположностей, которое и составляет мировой закон. Верх и низ, холодное и теплое, черное и белое, мужское и женское и так далее. Это представление возникало еще в связи с дуально-родовой экзогамией, поскольку, как вы очевидно знаете, каждое первобытное и протоклассовых времен племя делилось на первоначально на два рода, потом на две фратрии, связанных между собой брачными и всякими другими отношениями. И поэтому весь мир представлялся им как бы полярным. Вот все эти мифологические представления и составляли тот идейный багаж, с которым, в частности, античная Эллада подошла к моменту зарождения собственной философии, а происходит это примерно на рубеже 7 и 6 веков до нашей эры, первоначально не в собственной Греции, а на западном побережье Малой Азии, где были греческие города, крупнейший из них Милет, и именно там возникают первые, собственно, философские учения, связанные с именами Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена. Вроде бы они учили о том же, о чем и их предшественники. Фалес, например, учившийся у вавилонских жрецов, учил, что все происходит из воды. Анаксимен, что все происходит из воздуха. Но, в отличие от магико-мифологического сознания, для которого это только первоначало, а потом уже так сказать, все из него произошло и существует само по себе, пока снова в него не обратиться, для этих первых философов это не только первоначало, но и первооснова. Все остается водой поистине, так сказать, или, как будут говорить позднейшие философы, в своей сущности. Для Фалеса это означало, что все течет, все в мире изменяется, развивается, все текучее, подобно воде. То есть какую-то свою существенную черту эта вода передает всему сущему. Это, конечно, подразумевалось и мифологией, но только подразумевалось. А теперь это осознается в виде понятия, хотя еще не скоро это слово появится. Воздух, тем более, еще более подвижная стихия. И, наконец, крупнейший шаг вперед. Некоторые считают его вообще величайшим философом, величайшим гением в истории. Совершает Гераклит из Эфеса, тоже из одного из городов Малой Азии, который учил, что мир возникает из огня, со временем поглощается мировым огнем, но, кроме того, огонь составляет его первооснову, его логос, то есть мировой закон. Опять же, были в мифологии представления, базировавшиеся на первичности огня, в частности, безусловно, на Гераклита, не могли не оказать влияние персидские вероучения этого периода. Персы были огнепоклонниками, а персы в это время устанавливают власть над огромными пространствами Азии, в том числе и над родиной Гераклита. Но, в отличие от любой мифологии, опять-таки, это не только первоначало, это первооснова, это мировой закон, и из немногочисленных фрагментов Гераклита, дошедших до нас, один из самых знаменитых, был выписан Владимиром Ильичем Лениным в философских тетрадях, и Ленин назвал его очень хорошим изложением основ диалектического материализма. Мир не создан никем, ни из богов, ни из людей, но был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами угасающим. И когда Александр Блок напишет «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», то он тоже будет апеллировать к образу гераклитовой философии, который был хорошо известен тогдашним людям, получившим классическое образование. всеобщий закон у Гераклита. Также не просто закон в понимании мифологии, а закон уже рационально мыслимый, потому что, согласно Гераклиту, он недоступен чувственному познанию людей. Хотя Гераклит признавал, что люди могут познавать мир своим чувственным восприятием, но, по его словам, глаза и уши – плохие свидетели для людей, у которых грубые души, то есть которые не обладают достаточно развитым разумом, чтобы воспринять закон Логос, мировой закон Логос. И более того, даже и не всякое рациональное познание его может открыть. Многознание уму не научает. Это тоже слова Гераклита. И слова весьма актуальные до сих пор. Без теоретического познания, для которого, собственно говоря, и существует философия, невозможно проникнуть в сущность изучаемых нами процессов развивающегося мира. И чем они крупнее, и чем они фундаментальнее, основательнее, тем это более верно. Следующий этап развития философии связан был уже с тем, что она освобождается от этой своей унаследованной от мифологии оболочки. До Гераклита включительно она выражалась еще в мифологических образах, хотя содержанием этих мифологических образов были уже понятия. То есть вот именно наиболее общие мысли, наиболее общее представление о наиболее общих связях действительности. И осознавать это различие приходилось не от хорошей жизни, а от того, что первоначальная целостность самого общественного мира, которая отражала общественное сознание людей, рушилась, распадалась. Не случайно тот же Гераклит уподобляет свой мировой огонь в том числе и золоту. Все обменивается на огонь, и огонь на все, так же, как все обменивается на золото, и золото на все. Есть у него и такой фрагмент. И еще он уподобляет борьбу противоположностей войне. Война есть всего царь. Война делает одних свободными, других рабами, что отражало тогдашнюю реальность. И это он... В этой форме он осознает единство и борьбу противоположностей как фундаментальную характеристику всеобщего закона мироздания, логос. Дальше философия все больше отражает нарастающее в обществе отчуждение, когда люди уже не могут себя отождествлять с тем сообществом свободных граждан, от которого они раньше себя не отделяли, с той общиной, полисом. Мыслью и голосом которого они сначала были. И отсюда, наряду с кризисными явлениями, и движение вперед, возможность осознания того, что поистине, в своей сущности, мир может быть не таким, каким он кажется. И в то же время в этом заключена и возможность отлета мысли от действительности и превращения мысли в некий самостоятельный мир, как мы сейчас увидим. Первый шаг в этом направлении делает элейская школа, которая возникает не в Греции, а в греческих колониях на юге Италии, после того, как туда бежало много людей, в том числе и философов, из завоеванных персами полисов Малой Азии. И там возникает элейская школа философии, наиболее выдающийся ее представитель Парменид, которая усомнилась в том, что это движение развития, это борьба, нескончаемая война, которую клал в основу всего Гераклит, существуют поистине, что, так сказать, глубже этого ничего нет. И Элиатам представилось, что не может так быть, потому что нельзя мыслить небытие, а всякое уничтожение – это обращение в небытие. Всякое возникновение – это возникновение чего-то, чего раньше не было, то есть получается, что из небытия. А небытие – ничто мыслить нельзя. Мыслить можно только бытие. И вот, аргументируя таким образом, Элиаты приходят к тому, что поистине, то есть для разума, существует только единое. Это единое, некая всеохватывающая реальность, которую они отождествляют с Богом и уподобляют огромному шару. Причем они нисколько не сомневались в том, что воспринимаемый чувствами мир совсем не таков. В нем есть множественность вещей, в нем есть изменения. Но, говорят они, это только обман наших чувств, или, по крайней мере, неглубокое поверхностное восприятие простыми людьми, не учеными, а философское умозрение открывает, что поистине мир совсем другой. Он есть единое, единое, в котором нет ни различий, ни изменений. И это представление будет очень долго жить и в философском, и в религиозном сознании, особенно в разного рода мистических учениях. Была и другая школа, опять-таки в тех же колониях греческих в Италии, пифагорейская, поскольку основатель этой школы Пифагор, фигура полулегендарная, мы не знаем, что открыл он и чему учил он, а что уже разработки его школы, поэтому приходится говорить о пифагорейцах в целом. Но мы знаем, что главная идея этой школы – все есть число. Вернее, сущность всего есть число. Это связано было с зарождением математического знания именно в недрах пифагорейской школы и было освоением в форме понятия такой важной, особенно для развития науки, категории, как количество. Но в то же время и здесь происходил отлет мысли от действительности. Ведь число – это наше понятие. Число в чистом виде в окружающем нас мире не существует. Невозможно обнаружить и чувственно воспринять двойку, пятерку или десятку. Это, говоря позднейшим философским языком, абстрактное понятие. И вот это абстрактное понятие, отвлекаемое нашей мыслью от самих предметов, кладется в основу мироздания и представляется как существующее в нем самом. Не в нашей голове, а в нем самом. Но только по истине, только для человеческого интеллекта. А для обыденного чувственного восприятия все не так. То есть возникает противоположность между чувственным и рациональным познанием и у элиатов, и у пифагорейцев. Намечены слегка даже у Гераклита. И в этом, конечно, нельзя не видеть отражение разделения умственного и физического труда в самой общественной жизни. Умственный труд становится привилегией меньшинства, а физический труд – уделом большинства. Со временем станет вообще уделом, в первую очередь, рабов. И хотя пока еще не так, пока еще много свободных ремесленников, и их мироощущение очень сильно повлияет на развитие греческой философии, как мы увидим, но все-таки уже противоположность между умственным и физическим трудом нарастает. В то же время есть такая закономерность в истории. Когда существует некоторая общественная группа, не утратившая связь с физическим трудом, и в то же время, так сказать, им не задавленная, имеющая и досуг, и возможность получать образование, и возможность о чем-то размышлять, то возникают такие философские учения, которые стремятся эту противоположность преодолеть. И это первым такого рода учением был древнегреческий атомизм, крупнейшим из творцов которого был Демокрит. Теоретически он попытался разрешить ту проблему, которую поставили элиаты. Он признает, что сущее не может происходить из ничего и не может разрешаться в ничто, но в то же время он признает реальность этого ничто, признает реальность пустоты. Но в этой пустоте находятся атомы, неделимые единицы бытия. Такое же бытие, как у элиатов, но оно, не видя единого всеохватывающего шара Бога, а видя множество атомов. Атом значит неделимый в переводе. Все предметы мира возникают путем сцепления этих атомов, которые мчатся в вихре, в пустоте первоначально, так или иначе между собой сцепляются, и это не является творением каких бы то ни было богов, это происходит, как подчеркивает Демокрит, по необходимости, неким неразумным образом. То есть природа развивается сама, обладает саморазвитием. И ей свойственна строгая необходимость. Демокрит стоит у истоков философского детерминизма, то есть представления о закономерности и необходимости мира. Строго говоря, он вообще ставил под сомнение, если не отрицал, реальность случайности. Мир Демокрита, насколько мы можем судить, опять-таки, по фрагментам только дошедшим до нас, мир Демокрита отличался очень большой степенью необходимости в своем развитии. Демокрит, как и другие древнегреческие философы, не отрицал существование богов, потому что это были отнюдь не боги в понимании позднейших эпох, не всемогущие творцы и господа мироздания, а просто какая-то его часть. И боги Демокрита точно так же состоят из атомов, как и все прочее, и не оказывают особого влияния на мироздание. Они где-то далеко от нас существуют в себе и не вмешиваются в дела нашего мира. Атомизм Демокрита – это первая историческая форма философского материализма, то есть такого философского учения, которое признает, во-первых, материальную основу мира, то есть несотворенность и неуничтожимость мира. Во-вторых, первичность этого материального мира по отношению к сознанию людей. И в-третьих, возможность познания этого мира, его познаваемость, возможность для человеческого сознания как-то его отразить. И это также мы находим в философии Демокрита. Он, правда, считал, что это отражение происходит довольно парадоксальным образом. От предметов отделяются некие тонкие оболочки, невидимые отдельно нами, которые тоже состоят из особых, очень тонких атомов, и они являются как бы отпечатками этих предметов, и именно их воспринимают органы чувств людей, и по ним мы воспринимаем сами предметы. Правда, Демокрит, как и другие древние философы, подчеркивал, что одного только чувственного познания недостаточно, оно может вводить и в заблуждение, и поэтому надо корректировать его разумом. Но и все развитие человека и человечества, и человеческого сознания по Демокриту происходит естественным путем, без всякого вмешательства каких бы то ни было богов. Люди первоначально жили как животные, собирали дикие плоды, только потом начинают ради своего выживания осваивать владение огнем, металлами, возделывание земли и создают членораздельную речь, создают некие символы для обозначения того, что их окружает, для того, чтобы они могли общаться между собой. То есть Демокрит является предтечей договорной теории возникновения человеческого общества. И согласно ему, общество, то есть для него это община, полис, первично по отношению к индивиду. Индивид без этого сообщества людей, свободных граждан, бессилен и существовать не может. Это мировоззрение будет почти во всех своих элементах возрождено спустя много веков и ляжет в основу мировоззрения европейского естествознания 17-19 веков. Вплоть до революции в физике, вызванной открытиями конца 19-го, начала 20 века, обнаруживших делимость атомов, физическая картина мира будет очень близка к той, которую гениально предвосхитил почти 2500 лет назад Демокрит. В то же время возникает и противоположное течение философии, противоположное материализму, связанное с тем, что этот полис все меньше и меньше мог удовлетворять людей. Все больше и больше в нем обнаруживались глубокие внутренние противоречия. И не только потому, что основу существования крупных полисов составляло уже рабовладение. Демокрит был, что показательно, из очень небольшого полиса на севере Греции, где, конечно, большинство составляли свободные ремесленники. Ну, а в таких крупных, задававших тон полисов, как Афины, например, быстро и бурно развилась рабовладельческая демократия, то есть власть большинства свободных граждан, но столь же быстро ее постигла участь, постигающая неизбежно всякую демократию в эксплуататорском обществе, всякую демократию для меньшинства, основывающуюся на порабощении большинства. Она стала вырождаться в господство демагогов, именно в те времена возникает это слово, означающее тех, кто увлекал за собой, вел за собой демос, то есть рядовых граждан, господство сикофантов, то есть профессиональных доносчиков, ведших то, что теперь именуется войной компроматов, под страхом разоблачения каких-то неблаговидных дел, вымогавших деньги у зажиточных и богатых сограждан. И, в общем, расцвет демократических Афин продолжался фактически в течение лишь жизни одного поколения, а затем закончился страшным поражением в войне с аристократической Спартой, гибелью значительной части этих свободных граждан и глубоким идейным кризисом. Появляются, с одной стороны, софисты, то есть профессиональные учителя мудрости, точнее, на самом деле, учителя ораторского искусства. А оно в это время превращается уже в умение доказать и опровергнуть все, что угодно. И под софистикой, в последующей философии и политической публицистике, сейчас как-то слово это почти забыто, а еще 100 лет назад оно широко употреблялось и означало именно произвольное отношение к теории, когда руководствуются не стремлением к истине, а стремлением произвольно или в каких-то конъюнктурных эгоистических целях или кому-то в угоду доказать и опровергнуть все, что угодно. И действительно, некоторые из софистов так и говорили, что о любой вещи можно утверждать противоположное. По словам одного из них, Протагора, человек есть мера всех вещей, существующих в том, что они существуют, а несуществующих в том, что они не существуют. Симптоматично, что это высказывание Протагора, я помню, было подхвачено некоторыми из перестроечных публицистов, доказывавших, как величественно и непреходяще значимо в своем гуманизме европейская цивилизация, истоки которой лежат в древней Элладе. Человек есть мера всех вещей. На самом же деле это зачаток субъективного идеализма, то есть такого представление, согласно которому первично сознание, причем человеческое сознание, не божественное, не какое-то сознание, существующее вне людей, а наше собственное. Вот как мы хотим, так на свой салтык и трактуем, и творим даже действительность. И хотя тот же Протагор изгнан был из Афин за отрицание богов, точнее он сказал, мы не знаем, есть ли боги или их нет, но это не тот, не та форма свободомыслия, которую мы можем считать продвигающей вперед познание, поскольку с этой точки зрения вообще никакого объективно истинного познания быть не может, и может быть только полный произвол. Это вызывало уже в то время протест, в частности, великого философа Сократа, который сам ничего не писал, только учил своих учеников на улицах и площадях Афин, и только по записям некоторых из них мы знаем о сути его учения, и очень трудно отделить то, что он действительно говорил, от того, что думали и внесли в это учение уже ученики. Тем не менее, сравнивая две версии двух главных учеников, можно составить представление о том, что Сократ стремился уловить и научить этому своих учеников то, что в позднейшей философии станет называться понятием. Например, мы говорим «красивая девушка», «красивый меч», «красивый щит» и так далее. А что такое вообще красота? Мы говорим «хорошая работа», «хорошая жизнь» и так далее. А что такое вообще благо? И так далее. Причем это имело для Сократа значение не просто праздного времяпрепровождения, а значение этическое. В его лице впервые в истории философии появляется учение, философское учение о правильной жизни или о правильных нравах, этика. Сократ был глубоко убежден, что если люди будут знать, как следует правильно жить, потому что таково благо вообще, таково, говоря позднейшим языком, понятие блага, как истинно мыслить, потому что таково понятие истины, то они будут так жить, так мыслить и не будут совершать никаких гадостей. Он был далеко не во всем прав, что касается условий классового эксплуататорского общества, начиная уже с его судьбы, и впоследствии много раз было доказано, что, к сожалению, люди могут поступать вопреки своим знаниям, своему пониманию правильных, вроде бы, и всеми признаваемых принципов. А почему это будет понято только на совершенно другом уровне развития общественного познания? Сам Сократ, как поступали многие из этически ориентированных мыслителей, стремился собственным примером подтвердить свое учение, и когда он был обвинен, опять-таки, в непочтении к богам и развращении юношества и приговорен к смерти, отказался бежать, что предлагали ему ученики, и принял смерть в соответствии с волей граждан. Один из его любимых учеников, Платон, стал таким же классиком философского идеализма, как Демокрит, классиком материализма. И сам это сознавал до такой степени, что считал Демокрита уже к тому времени покойного своим личным врагом и в течение всей своей жизни старался скупать и сжигать все сочинения Демокрита. В основу своей философии Платон положил то же самое слово «эйдос», что и Демокрит. Но для Демокрита, как я уже говорил, «эйдос» — это оболочка невидимая из тонких атомов, отделяющаяся от каждого предмета и достигающая наших органов чувств. Это вполне материальный предмет. Для Платона же «эйдос» — это идея. Собственно говоря, идея — это латинизированное переосмысление или произношение слова «эйдос» Платонова. Основа учения Платона состояла в том, что по истине существуют не вещи, не то, что мы чувственно воспринимаем, здесь он продолжал линию элиатов и пифагорейцев, а идеи. То есть вот именно то, что стремился открыть и чему стремился научить сограждан Сократ. Благо, добро, красота и так далее. Человек вообще. Дерево вообще. Вот это и есть подлинная реальность. Где-то вне нашего мира существуют эти идеи в чистом виде. А наш мир Платон уподоблял темнице, точнее пещере, где люди прикованы спиной ко входу в пещеру, не могут даже повернуть голову и могут только созерцать тени смутные на стене пещеры, от тех людей и предметов, которые находятся вне ее. И вот эти тени – это, по Платону, чувственное познание. То, что мы видим, слышим, осязаем. И то, что мы на основании этого пытаемся соображать. А вообще хоть как-то мыслить обобщенно мы можем только потому, что наши души ранее, до того, как вселились в наши тела, пребывали в мире идей и созерцали там эти идеи. Вот только отсюда способность человека к обобщенному мышлению по Платону. Это основа всего последующего философского идеализма, то есть учения, согласно которому первично сознание, а материальный мир вторичен. Причем идеализм Платона – объективный идеализм, не субъективный, как у софистов, а объективный. Первично такое сознание, такие идеи, которые существуют вне нас, вне сознания людей. В принципе, конечно, нетрудно будет впоследствии приписать эти идеи Богу, хотя сам Платон еще этого не делает. Но со временем это произойдет, и поэтому теологи, философы-идеалисты и покровительствующие им господствующие классы пронесут бережно идеалистическое учение Платона через века. Ни от кого из древних философов до нас не дошло столько произведений, как от Платона, почти все, тогда как от большинства сохранились лишь фрагменты. В то же время история, в том числе история философии, идет не прямолинейно, и сам Платон отнюдь не был сторонником того классового общества, основанного на частной собственности, фундаментальные основы которой отражала его философия. Конечно, представление о мире идей, отдельном от мира вещей, не могло бы возникнуть, если бы уже очень далеко не зашло не только отделение, но и противоположность умственного и физического труда. Но к другой стороне этой противоположности, к частной собственности, Платон относился резко отрицательно. И эта сторона его учения наложила сильный отпечаток на все последующие социальные утопии. Платон констатировал, что в его время каждый город, то есть полис, разделен по крайней мере на два враждебных города, один богатых, другой бедных. Да еще и каждый из них, в свою очередь, распадается на много городов. То есть обостряются противоречия, внутренние противоречия, которые разрывают этот полис изнутри. И видел он и основу этих противоречий, а именно частную собственность. Противоположность богатства и бедности. И мечтал о возвращении к тем временам, когда этой противоположности не было. Очевидно, ему были известны и доступны какие-то источники о древних, уже для того времени, порядках древнего Крита, Микенской эпохи, может быть. И он их в идеализированном виде описывает в своих произведениях и мечтает о таком обществе, где каждый делал бы свое. Ладно уж, если нельзя обойтись без торговцев, без частного ремесла, частного хозяйства, частного земледелия, частного ремесла, то пусть все это будет, но пусть это будет в подчиненном положении, а не в определяющем. И пусть этим занимаются только те люди, у которых в прямом смысле этого слова лежит к этому душа. Платону именно так это и представлялось, что есть люди, предрасположенные к вожделению, к накоплению богатств. Пусть они всем этим и занимаются, но кроме них и выше них в обществе должно быть сословие стражей, тех, кто призван охранять это общество, прежде всего быть воинами, потому что на базе вожделения к богатству никакого сильного войска не создашь. И для этих стражей или воинов Платон полностью отрицал частную собственность. Он считал, что у них все должно быть общим, не должно быть не только частной собственности, но даже семьи. И еще выше он ставил сословие философов или мудрецов, тех, чья главная добродетель – мудрость, и кто должен управлять этим обществом, чтобы оно шло верным путем и не совершало гибельных заблуждений. Причем он считал, что склонность человека либо к вожделеющей душе, либо к эмоционально-волевой, по преимуществу, свойственной стражам, воинам, либо к мыслящей душе, к мудрости, врождена человеку, но не строго наследственна. Поэтому от людей любого сословия может родиться дитя, обладающее задатками другого сословия, в таком случае ему и следует делать свое. Платон пытался осуществить свою утопию на практике, обращался к различным тиранным, то есть неограниченным правителям все тех же южноитальянских колоний, но кончилось это для него очень печально. Один из тираннов, разочаровавшись в учении Платона, продал его в рабство. И пришлось ученикам философа его выкупать. Учеником Платона был и следующий величайший философ античности, оказавший колоссальное влияние на все Средневековье, как европейское, так и мусульманское, Аристотель, тоже, как и Демокрит, выходец из небольшого полиса на севере Греции, где еще преобладали свободные ремесленники, и учение Аристотеля отмечено сильнейшим влиянием именно мировоззрения свободного ремесленника, для которого умственный и физический труд не были еще разорваны, но все-таки уже размежевывались. Аристотель не принял учение Платона о мире идей, отдельном и противостоящем миру вещей. Прежде всего потому, что это напрасно удваивает мир, как он сам писал, и несовместимо с его познанием. А Аристотель был, по сути, прежде всего исследователем. Стремился придать, вот он, пожалуй, первый, стремился придать философии характер науки. Он очень, я думаю, положительно отнесся к этому определению философии из советских учебников. Нечто подобное он писал и сам. Но как же разрешить проблему общего и единичного, проблему понятия и действительности? И Аристотель исходит из того, что у каждой вещи есть четыре причины. Одна причина – это сущность, то есть то, через что мы даем ее определение, что есть эта вещь. Вторая причина – это материя, то есть материал, из которого эта вещь состоит. Третья причина – это источник ее движения. И четвертая причина – это ее цель, для чего она существует. Все по Аристотелю должно иметь цель. Аристотель – основоположник телеологии, то есть учения о целесообразности всего мироздания. Откуда все это взялось? Если мы присмотримся, то легко обнаружим, что это характеристики человеческой практической деятельности, и прежде всего деятельности свободного ремесленника. И той, и последующей эпохи, не случайно на протяжении всей древности и средневековья, учение Аристотеля будет популярно именно там, где свободных ремесленников будет много, где они будут обладать большим общественным влиянием, и их мировоззрение будет накладывать сильный отпечаток на всю культуру. А каждый ремесленник, прежде чем начать работу, представляет себе мысленно то, что он хочет сделать. Вот это, у него должно быть представление о сущности того, что должно выйти из его рук. Затем он подыскивает подходящий материал, то есть ту материю, с которой он будет работать. Затем он придает этой материи какое-то движение. И, наконец, для чего-то он это все делает. У него есть какая-то цель, которую он преследует. Аристотель яснее всех древних философов представлял себе связь мышления человека с его деятельностью и предвосхитил то, что будет более отчетливо, чем у него, усвоено только марксизмом. А именно, то, что основой познания и критерием истины является практика. Но, конечно, это марксистская формулировка. Конечно, ее не могло быть у Аристотеля. Но, повторяю, он всю структуру своей философии как бы снимает с практического акта человеческого труда, труда ремесленника. И даже своего бога он называет Демиургом. Демиург – это название именно свободного ремесленника, означающее «работающий для народа», для демоса. Такое вот непочтительное с точки зрения последующих теологических представлений наименование бога. Впрочем, для Аристотеля бог неотделим от мира, он не стоит над миром, он не существует отдельно от мира. Так же, как и любое понятие неотделимо от самой вещи. Категорически отвергая Платонова удвоение мира, Аристотель трактует понятие, идею, как форму вещи. Опять-таки, любой ремесленник придает материи определенную форму. Форма Аристотеля – это не просто внешние очертания предмета, это то, что приблизительно, что в последующей философии, да и естествознании, будет называться структурой. Это то, что придает данному предмету целостность, и в силу чего он есть нечто большее, чем просто сумма частей. То есть это не только и не столько внешняя, сколько внутренняя форма, внутренняя упорядоченность предмета. И всю философию Аристотеля пронизывает единство, можно даже сказать, единство этих противоположностей материи и формы. В том числе и Аристотелев Бог – это форма форм, это как бы форма всего мира, которая также неотделима от него, как неотделима форма, допустим, вот этого стола от его материала. Отдельно существовать не может. В то же время Аристотель не усматривал в этом материальном мире возможности его собственного движения, развития. И источник движения он относит к этой самой форме форм. Бог Аристотеля – это неподвижный перводвигатель, который все приводит в движение. И приводит он все в движение силой своей мысли, тем, что он постоянно и непрерывно мыслит сам себя. Здесь, конечно, проявилось то, что как ни сильно было влияние мировоззрения ремесленника, демиурга на Аристотеля, но все-таки он всю жизнь провел уже в рабовладельческих Афинах, где физический труд был все больше и больше уделом рабов, и не мог не отразить в своей философии противоположность умственного и физического труда. В то же время Аристотель всю жизнь стремился к компромиссу между материалистической и идеалистической линиями в философии. В частности, Аристотель является основоположником теории отражения, которая в дальнейшем будет воспринята прежде всего материалистической философией, вплоть до марксизма. А именно, Аристотель считал, что нет ничего в мысли, чего прежде не было бы в ощущениях. Это учение в позднейшей философии будет называться сенсуализмом, от слова «сенсо» – чувство, ощущение. И потому что ничего не существует отдельно, что не было бы дано чувствам. Но наши ощущения воспринимают форму предмета без его материи, подобно тому, как воск воспринимает форму перстня, образует отпечаток перстня без железа или золота, из которого этот перстень сделан, без его материи. Как и другие философы, Аристотель признавал, конечно, что эти чувственные данные нуждаются в последующей обработке рациональным сознанием, разумом. Потому что, например, солнце кажется нам чувственно размером со стопу. Но мы знаем, пишет Аристотель, что оно больше Земли. И знаем мы это не чувственно, а посредством нашего разума. Но эта способность разума упорядочивать чувственные данные, выступать по отношению к ним тоже в виде формы, как бы по отношению к этой материи, идет, конечно, не из самого материального мира, а из вот этой формы форм, которая его объемлет и пронизывает, будучи в то же время от него неотделима. Такую же компромиссную позицию он занимал и по отношению к общественному устройству. Он не пытался, в отличие от Платона, бороться с частной собственностью как таковой, хотя бы даже для господствующих сословий. Но он стремился как-то ее ограничить, потому что для него целью, как я уже говорил, все для него должно иметь цель, целью человека является благая жизнь. Не богатство ни в коем случае, не власть и даже не добродетель. Все это только средство. А цель – это благая жизнь. Это делать добрым и прекрасным образом то, что тебе подобает. И поэтому неважно для Аристотеля, какая форма правления, важно, чтобы те, кто стоит во главе ее, руководствовались общим благом, а не стремлением к богатству, власти и так далее. Опорой такой власти с точки зрения Аристотеля лучше всего могут быть люди среднего достатка. Поэтому все, вплоть до нашего времени, идеологи среднего класса любят на него ссылаться. Он подразумевал, конечно, граждан таких небольших полисов, как его родной полис Стагира на севере Греции, и мечтал, чтобы не было такого расслоения свободных эллинов на богатых и бедных, как в Афинах, где он провел почти всю жизнь. Но он не видел, как человек своего времени, не видел никакой возможности обойтись без рабов. Кроме одной возможности, в которой он тоже выступает как очень прозорливый мыслитель, опередивший свое время на тысячелетия. Он писал, что если бы инструменты двигались сами, подобно треножникам бога Гефеста, то рабы были бы не нужны. То есть он предвидит замену человеческого труда машинами и даже автоматами. И связывает с этим возможность обойтись без эксплуатации. Гениальная, конечно, мысль, но для своего времени он видел только одну перспективу, чтобы рабами по возможности были не эллины, а варвары. Для самого Аристотеля, как эллина, это представлялось не таким уж злом, даже для самих варваров, потому что варвары, с его точки зрения, это прирожденные рабы. Над ними такая же деспотическая власть царей, какую эллины имеют над своими рабами. Поэтому разница невелика с его точки зрения. И Аристотель был воспитателем Александра Македонского, внушившим ему идею завоевание варварского Востока с целью обеспечить эллинам господство над ним. Правда, это закончилось для самого Аристотеля не лучше, чем попытка Платона обратить свою веру тирана Дионисия. Александр, воцарившись в столице персидских царей, сам себя почувствовал скорее персидским царем, чем тем эллинским правителем, каким его хотел видеть Аристотель, и вступил в острый конфликт с учениками Аристотеля, многих из них казнил, а самому Аристотелю пришлось спасаться из Афин бегством, во время которого он и умер. На этом, собственно, заканчивается поступательное восходящее развитие греческой философии, вообще античной философии, потому что Рим не создал собственных философских школ, он воспринял в подражательном виде греческие. Его величие – это прежде всего формирование политического и правового сознания, другие формы общественного сознания, которые формируются, как видим, позже философского и под его влиянием. На почве Рима же оформится окончательно и религиозная форма общественного сознания, тоже под огромным влиянием философии, идеалистической, восходящей к платоновству. Пока же крушение полисов, уменьшение числа свободных граждан и степени их свободы, превращение производительного труда в удел рабов или закабаленных граждан, почти рабов, конечно, не мог не привести к глубокому кризису всего прежнего мировоззрения. И, как во все такие эпохи, никаких цельных философских школ больше не возникает. И даже те, что были, приходят в упадок, и наступает время эклектики. Еще один философский термин, который необходимо знать, весьма он сейчас актуален, это объединение фрагментов разных философских учений без заботы о целостности по каким-то соображениям удобства, выгоды идеологической или практической. Единственное исключение составляет в какой-то мере этика. То, что начал Сократ, продолжается в последние века античности, и от этого времени известны три философские школы, значение которых не в их, собственно, философских идеях, а именно в этике. И в этом плане они тоже актуальны. Их влияние до сих пор чувствуется. Первой из них были киники. От слова греческого, означающего «собака», некоторые из них сами себя сравнивали с собаками, потому что основная их идея – то, что у Льва Николаевича Толстого будет называться опрощением, а у хиппи – великим отказом. Я не случайно перекидываю такой мостик в 20 век, потому что действительно сходство огромное. Киники были первыми, кто считал, что жить по-человечески можно только уйдя из цивилизации, отвергнув ее, отказавшись от нее. Известна притча, и, возможно, и реальный случай с одним из киников, Диогеном из Синопа, который сказал Александру Македонскому, кто и спросил его, обещал ему, что чего он хочет, обещал исполнить любое его желание, отступи немного в сторону, не заслоняй мне солнце. В соответствии с учением киников, Диоген жил на площади в большой бочке. Это было, конечно, отражение мироощущения разоряющихся ну, говоря языком марксизма, деклассируемых слоев греческих и позднее римских свободных граждан. Впрочем, некоторые из киников поднимались и до отрицания такого фундаментального установления своей эпохи как рабство. Что и неудивительно. Среди самых низов в это время различие между свободным и рабом уже не так остро ощущалось, как прежде. Другой путь предложили скептики, а именно атараксию. Безмятежное состояние духа, чтобы ничто этого внутреннего спокойствия не возмущало. Для этого надо воздерживаться от всяких суждений, которые только нарушают внутреннюю гармонию, как мы бы сказали. И ограничиваться только чувственным восприятием, которое якобы не ошибается. Как говорит предание обоснователя этого течения Пирония, однажды он путешествовал в бурю на корабле со своими спутниками. Спутники дрожали от страха, а спокойный Пирон указал им на свинью, которая спокойно поедала свой корм, и произнес: «Вот в какой атараксии должен пребывать мудрец». Третье течение возглавил Эпикур. Позднее вульгарное представление об эпикурействе свелось к тому, что якобы он учил только наслаждению, причем самому вульгарному. Но это вымыслы его ненавистников, в первую очередь из лагеря христиан, а реальный Эпикур и его последователи учили совершенно другому. Для них наслаждение – это прежде всего наслаждение познанием, общением с друзьями. И в то же время, за что их особенно ненавидели христиане и вообще приверженцы всех религий, учение Эпикура было резко обращено против религии, уже в то время зарождавшейся, именно религии, основу которой, одну из основ, составляет страх перед смертью и загробной жизнью. Эпикур воспринял атомизм Демокрита. Правда, для него мир не столь железно предопределен, детерминирован, как для Демокрита. Движению атомов присущ момент случайности. Тоже эта противоположность представлений существует до сих пор, в виде, например, противоположности релятивистской квантовой механики в современной физике. Очень похоже на то, что было философски предвосхищено Демокритом и Эпикуром. Но самое главное с тогдашней этической точки зрения для Эпикура было то, что душа человека также состоит из атомов и со смертью распадается и перестает быть. Поэтому нечего бояться смерти, когда мы есть, ее еще нет, говорил Эпикур. А когда есть она, то нас уже нет. И точно так же нечего бояться богов. Боги для Эпикура, как и для Демокрита, обитают между мирами, где-то в космических далях. Они тоже состоят из атомов, ведут там себе свое существование и никакого значения для нашего мира не имеют. Конечно, для проповедников любой религии это вера в безбожие и самое последнее ругательство эпикуреец. И, наконец, еще одна школа, название которой тоже стало нарицательной, это стоики. Хотя первоначально это по названию того места, где преподавал, собирал своих учеников основатель этой школы Зенон. Основная идея противоположно эпикурейской, не наслаждение хотя бы и самое возвышенное, а долг – основа этики. И до сих пор эта противоположность двух подходов к этике в философии существует. Основу же мировоззренческую этого представления составляли взгляды, близкие к элиатам. Как и им, стоикам, мир представлялся неким единым, причем живым существом, дышащим, дыхание его пронизывает дыхание пневма, и движимым единым законом логосом, это уже у Гераклита взято. И этот мир есть одновременно и божество, как и у элиатов. Причем в то же время его закон логос – это закономерность, она же судьба, рок, фатум по латыни. И эта судьба абсолютно властвует над всем сущим, и людьми, и богами, и противостоять ей бессмысленно. Желающего она ведет за руку, нежелающего тащит насильно. Поэтому мудрость состоит в том, чтобы осознать эту судьбу, этот закон, эту необходимость, воспринять, исходя из этого, свой долг и следовать этому долгу. Некоторые из стоиков были активными участниками политической борьбы, скажем, ближайшим сподвижником братьев Гракхов был один из стоиков, Блоссий, который потом возглавил вместе с Аристоником восстание бедноты в Малой Азии. Когда его спрашивали, поджег ли бы он Рим, он отвечал, если бы мне приказал Тиберий Гракх, то поджег бы. Вот так он понимал свой долг. Конечно, он имел в виду не произвол Тиберия Гракха, а то, что если уж такой благородный человек, как Тиберий Гракх, отдаст такой приказ, значит, такова судьба, таково веление рока. И мудрец должен воспринять это как долг и воплощать его в своем действии. Но, конечно, все эти пути выхода, которые предлагались этическими учениями поздней древности, были доступны только избранным. То есть, стоицизм доступен был только людям с сильным духом, эпикурейство было доступно только людям достаточно благополучно устроенным в этой жизни и в то же время достаточно возвышенным по своим устремлениям и так далее. И даже великий отказ, говоря модернизированным языком киников, и то доступен был даже из бедноты очень немногим. Выход из этого тупика, в который зашло рабовладельческое общество, найден был в реальной жизни не внутри этого общества, в нем не нашлось движущих сил социальной революции, а при решающей роли варварских вторжений. А что касается идеологии, то ее основу составила не философия, а религия. Однако религий поздней древности и средневековья, в первую очередь христианства, а затем ислама, не могло бы никогда возникнуть, если бы не было античной философии. Их представления о Боге, о мире, о правильной жизни людей решающим образом являются производными от философии античности. Здесь не обошлось и без Платона, и без стоиков, и без киников. Аскетизм, например, христианский. Однако история философских школ древности на этом не кончилось. На протяжении всего Средневековья некоторые из них продолжают развиваться, прежде всего Платонова и Аристотелева. Известно, что философия Аристотеля была сохранена для последующей истории прежде всего на арабском востоке, арабоязычно-мусульманском, точнее, востоке. Оттуда уже была вновь воспринята европейцами. И на протяжении всего Средневековья схоластическая, то есть школьная как бы философия средневековых университетов развивала основы философии Аристотеля, прежде всего его систему категорий теоретических понятий, и довела ее до высокого совершенства. Последующая презрительное отношение к схоластике, к чему-то оторванному от жизни и бесполезному, возникнет в совершенно другую эпоху, которой тоже не было бы, в том числе и без этой схоластики. У нас нет возможности подробно посвящать специальную лекцию средневековой философии, и нет в этом крайней необходимости, потому что она во многом продолжала развитие некоторых из школ древней философии. Новый этап, интересующий нас в плане основ философских знаний, начнется уже с началом нового времени, то есть примерно с начала 17 века. И об этом у нас будет дальнейший разговор, потому что без этого не понять, как на основе чего сформировалась марксистская философия, которую мы будем рассматривать специально.